Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Можно ли молиться Богу своими словами, а не по молитвослову? Вопрос справедливый и понятный. Священники нередко отвечают «можно, но». В чем заключается это «но» наглядно показывает, в частности, евангельская притча о мытаре и фарисее, рассказанная Христом. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Святой Игнатий Брянчанинов писал об этом так: «Мытарь не избрал для излияния сердца своего пред Богом какого-либо величественного и умилительного псалма, но обратился к столь краткой молитве». Мытарь молился не по молитвослову, а как раз своими словами. И это дает возможность духовникам говорить, что молиться Богу своими словами не просто можно, а нужно. Такая молитва Богу угодна. Так же, как и молитва по молитвослову, человеку нужно и то, и другое. Вот только хорошо бы, замечают духовники, чтобы молитва своими словами была воплем кающегося сердца: «Не могу молчать, Господи», а не хитрой попыткой молиться покороче и не напрягаться. Словом, чтобы свои слова были созвучны словам евангельского мытаря. Из молитвы мытаря «Боже, милостив буди мне грешному» выросла главная христианская молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или ее краткий вариант: «Господи, помилуй». В православной традиции эту молитву называют «молитва Иисусова», потому что в ней звучит имя Спасителя. Парадоксально, но факт. Короткую молитву «Господи, помилуй» православные святые иногда называют более глубокой, чем все остальные молитвы вместе взятые. Почему именно она имеет такое значение? Как всего лишь 2 слова «Господи, помилуй» раскрывают что-то важное о христианстве в целом? Размышления опытных пастырей на эти и смежные темы услышим в нашей сегодняшней программе. И начнем с британского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. Он, как и подобает человеку академической культуры, профессору Оксфорда, предлагает сначала разобраться с понятиями и приводит 4 определения молитвы. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Сила имени».
Когда молишься, оставайся безмолвен. Сам ты должен молчать, пусть молитва говорит, пишет православный автор. Достичь тишины – самое трудное и решающее в искусстве молитвы. Тишина не только негативное состояние, пауза между словами, временная остановка речи, но в высшей степени позитивное – состояние внимательной бдительности, ожидания и, прежде всего, вслушивания. Исихаст, тот, кто стяжал внутреннюю тишину или безмолвие, par excellence, есть тот, кто слушает. Он слушает голос молитвы в своем сердце, сознавая, что этот голос не его собственный, но другого, говорящего внутри него. Рассмотрим 4 кратких определения, и нам станет яснее, как соотносятся молитва и молчание. Для начала обратимся к краткому оксфордскому словарю. Там сказано, что молитва – это обращенное к Богу торжественное прошение, употребляемое в молитвословии формула. Поскольку здесь имеются в виду только слова и прошения, а не с посланием благ, то есть внешняя, а не внутренняя молитва, это определение представляется малоудовлетворительным. Гораздо больше о внутренней стороне молитвенного делания говорит один из старцев прошлого века. «Главное, надо стать умом в сердце пред Господом», пишет епископ Феофан Затворник, «и стоять пред Ним неотходно день и ночь до конца жизни». Молиться согласно этому определению можно и ничего не прося, и даже не произнося каких-либо слов. Акцент переносится с действия, ограниченного отрезком времени, на длящееся состояние. Молиться значит предстоять Богу в личном и непосредственном общении, знать всем своим существом и интуитивно, и рационально, и в подсознании, и в сверхсознании, что мы в Боге и Бог в нас. Личные отношения между людьми не становятся глубже от того, что мы безумолку вопрошаем и произносим слова. Напротив, чем лучше мы знаем друг друга и чем сильнее любим, тем меньше нужды говорить, как мы друг к другу относимся. Личное общение с Богом строится точно так же. Два первых определения роднит одна общая черта. Они больше говорят о человеческом действии, чем о божественном. Но инициатива в молитвенном общении принадлежит Богу, а не человеку. Здесь все зиждется на Его действии. В отрывке, взятом нами у святого Григория Синаита, говорится именно об этом. «И что много говорить?» «Молитва есть Бог, действующий все во всех», восклицает он, заканчивая весьма своеобразный текст, в котором, нанизывая эпитеты один на другой, пытается изъяснить суть умной молитвы. «Молитва и есть Бог. Я не творю ее, но приобщаюсь к ней. Не я действую, но Бог действует во мне. Не я, но Христос во мне», писал апостол Павел, Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Слова святого Иоанна Предтечи о Христе «Ему должно расти, а мне умоляться» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 30. Очень точно указывают путь умной молитвы. Именно в этом смысле молиться и значит хранить молчание. «Оставайся безмолвен, и пусть в тебе говорит молитва, вернее, пусть говорит Бог». Молиться духом значит умолкнуть и внимать Богу, без слов говорящему в сердце. Перестать делать самому и отдаться действию Бога. По византийскому чину литургии, в самом начале, когда уже все готово к совершению Евхаристии, диакон подходит к священнику и произносит «Время сотворите Господеви», «Время Господу действовать». Некоторые комментаторы толкуют это место как «время принести жертву Господу», но наше толкование богаче по смыслу и также имеет множество сторонников. В греческом оригинале стоит слово «кейрос». «Наступил кейрос для Господа действовать». Под кейрос подразумевается решающий момент. Молящийся использует этот момент, дабы начать молиться. Так нужно относиться не только к Евхаристии, но и ко всякой молитве, частной или общественной. Четвертое определение, взятое у того же святого Григория Синаита, объясняет то, как Господь действует в нас. «Молитва – обнаружение крещения», – пишет святой. Бог, конечно же, действует не в одних только крещенных. Он заботится о каждом без исключения – поскольку каждый сотворен по его образу. Грехопадение затмило и замутило его, но не стерло бесследно. И в таинстве крещения он восстает в первозданной красоте и величии. Тогда, как говорили святые отцы, Христос и Святой Дух поселяются во внутреннем и тайном святилище сердца. Большинство людей не помнит своего крещения, полученного в далеком детстве. И хотя Христос, в которого облекается крещаемый, и утешитель, который нисходит в миропомазании, ни на миг не перестают действовать в нас, Почти все мы, за редчайшим исключением, пребываем в полном неведении. И вот в подлинной молитве мы заново открываем в себе благодать крещения и выявляем ее. Если прежде мы не ведали о тайно живущей в сердце благодати, то в молитве внутренне прозреваем, познаем и чувствуем действие Духа прямо и непосредственно. По словам святых XIV века Каллиста Игнатия Ксанфополов, надо всячески и всеусильно стараться жить по законоположению всех боготворных заповедей Спасителя, чтобы через соблюдение их взойти опять к тому совершенному духовно-благодатному возображению и воссозданию, какое в начале туне даровано нам было во святой купели. «Я достиг цели уже в начале». Смысл молитвы можно выразить одной фразой: «Стань тем, кто ты есть». Сознательно и деятельно стань тем, кем ты являешься в потенциале и таинственно, ведь ты сотворен по образу Бога и заново сотворен в крещении. Стань самим собой, точнее, вернись к себе, открой того, кто уже твой, прислушайся к тому, кто непрестанно говорит в тебе. Обладай тем, кто и в этот миг обладает тобой. Каждому, кто хочет молиться, Бог говорит: «Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел». С чего же начать? Как, войдя в дом свой и затворив дверь, помолиться, не просто вычитывая написанное в книгах, но духом, живой молитвой творческого молчания? Как, перестав говорить, начать слушать? Когда наша молитва станет беседой Бога с нами, а не нашей попыткой что-то сказать Ему? Как от словесной молитвы перейти к безмолвной, от требующей самопонуждения к самодвижной, по выражению епископа Феофана? От моей молитвы к молитве Христа во мне. Один из путей вовнутрь есть призывание имени.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». За именем Христа, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, следуют слова «Помилуй мя». Слова, которые, как полагают многие православные авторы, в каком-то смысле наиболее глубоко и одновременно наиболее лаконично выражают суть христианства. Почему? За ответом обратимся к книге Николая Новикова «Молитва Иисусова. Опыт 2000-летий». В этом издании, под обложкой нескольких томов, собран едва ли не весь корпус святоотеческих высказываний о молитве «Господи, помилуй». Но это не каталог, это авторский текст, интегральный пересказ одновременно многих книг, навигатор по православному преданию. Послушаем аудиоверсию книги Николая Новикова «Молитва Иисусова. Опыт 2000-летий», фрагмент главы «Царство милости».
Все мольбы и прошения человеческой души выражаются в Иисусовой молитве одним кратким словом – «помилуй». Емкость этого понятия, как и глубина богословского содержания, чрезвычайно велика. Мольба о помиловании вмещает в себя две главные просьбы – о прощении и спасении. Первая – есть покаяние, без чего невозможно вторая. О едином на потребу. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Осознанно взывать о помиловании может тот, кто уже осознал, что значит «милости хочу, а не жертвы», кто уже, не смея очей возвести на небо, но только бия себя в грудь, повторяет: «Боже, милостив буди мне грешнику». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13, глава 12, стих 7. В этой просьбе о милости отражается смиренное понимание неподъемности дела спасения личным усилием человека, исповедуется невозможность упования на собственные заслуги. Спасти человека, осужденного на смерть грехопадением праотцев, может только помилование. когда Бог по милости своей простит и спасет. Потому смертнику не остается в жизни ничего иного, как вымаливать помилование, плодами покаяния подтверждая искренность своих прошений. Что значит «помилуй»? Это сознание человеком погибели его и вместе с тем ощущение всепрощающей божественной милости, без чего нет надежды спастись погибшему. Милость Божия есть не что иное, как благодать Всесвятаго Духа. Слово «помилуй» означает «умилосердись, Господь мой, над бедственным состоянием моим. Водвори во мне благодать Твою Духом Владычным. Духом силы Твоей укрепи меня. Пошли мне дух целомудрия. Даруй мне дух страха Твоего. Насади в сердце мое любовь к Тебе. Даруй мне мир Твой. Даруй мне дух кротости, даруй мне дух смиренно-мудрия, милости в буди мне грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Невозможно правильнее и отчетливее выразить желание и прошение бедной грешной души, как этими словами «помилуй мя». Всякое другое слово не было бы достаточно полно. А эти слова изображают не только желание получить прощение грехов страха ради, но есть также искренний вопль сыновней любви, надеющейся на милосердие Божие и смиренно сознающей свое бессилие. «Помилуй» — это слово в молитве становится понятием обширным, вмещающим в себя все оттенки и переживаний, обращенные к Богу души. Краткость формы не обедняет, но побуждает к обогащению смысловой полноты слова, отчего естественным порядком расширяется гамма чувств. Одним этим словом удается высказать множество разнообразных прошений, выразить покаяние и благодарение, мольбу о заступлении и ходатайство за ближних, излить свою скорбь и плач за себя и за весь истрадавшийся мир. «Помилуй» означает «будь мил ко мне, пощади и прояви свою милость. Ты, рекший, милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13, глава 12, стих 7. Пока мы опасаемся гнева Божия, осуждения и наказания, мы в рамках законнических отношений. Но, возрастая духом, мы уже просто просим «дай любовь Твою, Господи, и не попусти уйти на страну далече». Евангелие от Луки, глава 15, стих 13. Прося милости у Бога, мы словно говорим «Господи, я не могу ничего заслужить, но по любви своей прости меня. Дай мне время и силы на покаяние. Дай мне вырасти в меру полного возраста Христова». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. «Помоги мне жить по заповедям Твоим и чутко распознавать волю Твою. Исцели ветхость мою, близкую к уничтожению». Послание к Евреям, глава 8, стих 13. «Обнови и преобрази меня. Сотвори цельным и освети, дабы стал я живой частицей, полноправным членом святого Христова тела». В молитвенном обращении «помилуй мя» сокровенного смысла исполнено и второе слово. Какая глубина в слове «мя»? Ведь речь идет не только обо мне самом, но и о всех получивших гражданство в державе Христовой, в Святой Церкви. Ведь все они составляют часть моего и его, нашего тела. «Господи, помилуй» едва ли не чаще всего звучит и в церкви, и в домашней молитве, и всегда и везде. Сочетание этих слов так привычно, что смысл их готов ускользнуть от нас. Почему же, в то время как Иерей призывает к молитве о многих и разнообразных вещах, предстоящие верные молят об одном только помиловании, на все возгласы отвечая вместе с поющими одним этим словом? потому так, что эта молитва заключает в себе и благодарение, и исповедание. Притом просить у Бога милости значит искать Его Царствие, и не только Его, но и при Нем все прочее, в чем мы имеем нужду. Поэтому и достаточно одной этой мольбы, имеющей силу исходатайствовать все вместе. Откуда видно, что милость Божия означает царство? Из того, что милостивые, говорит Христос, помилованы будут. И далее говорит, разумея милостивых, наследуйте царство, уготованное вам. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7, глава 25, стих 34. Кто по делам своей милости сподобится милосердия Божия, убедится, что оно состоит в даровании царствия, ибо достойный уже не раб, а сын. Сыны же суть наследники не только царствия, но и более, самого обладающего царствием. «Сонаследники Христу», послание к римлянам, глава 8, стих 17. Таким образом, просить у Христа милости означает просить у Него улучить царствие. Молитва, в сущности, есть дыхание души, живущей с Богом. Но способны ли мы, умеем ли дышать молитвой? Не всегда. Если человек вовсе не ощущает в себе начал духовной жизни, жизни духа, то он живет жизнью только животной, душевной, с миром духа не соприкасается, дух в нем как бы замер, не дышит. Человек создан Богом для Бога общения, дабы через него восходить к обожению, достигать конечного своего предназначения, становясь Богом по благодати. Псалом 81, стих 6, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 34. Способность Бога общения дана человеку как сущностное свойство, и это одно из принципиальных отличий его природы от природы животных. После того, как эта способность была повреждена в грехопадении, каждый потомок Адама, появляясь на свет, первостепенной задачей своей имеет восстановление способности Бога общения, научение молитве, без чего он не может полноценно реализовать себя как человеческое существо, существо, сотворенное ради обожения своего естества, ради вечной блаженной жизни в Боге. Судите сами, справедливо ли в таком случае существо, живущее без молитвы, наделять высоким званием человека.
Это была аудиоверсия книги Николая Новикова «Молитва Иисусова. Опыт 2000-летий». Фрагмент главы «Царство милости». А вот материал совсем другого рода. У одного из самых известных балканских святых XX века, святителя Николая Сербского, есть сборник под названием «Молитвы на озере». Это не наставление и не размышление в чистом виде. Я бы дерзнул сказать, что это опыт богообщения, выраженный художественно, своего рода стихотворение в прозе, выросшее из молитвы. Давайте послушаем аудиоверсию сборника святого Николая Сербского «Молитвы на озере», фрагмент, озаглавленный «Господи, любовь моя, помилуй мя».
Ты немногого требуешь от меня, любовь моя. Вот люди требуют большего. Замотан я в толстые пелены небытия, которые закрывают глаза души моей. Ты требуешь только, чтобы душа моя сбросила с себя туманные пелены и открыла глаза на тебя, сила моя и истина моя. Люди же требуют, чтобы душа моя окутывалась все более плотными и тяжелыми пеленами. О, помоги мне, помоги душе моей получить свободу и легкость, получить легкость и воздушные крылья, получить воздушные крылья и огненную колесницу. Длинные притчи, предлинные. Мораль коротка. Одно слово. Притчи переходят в притчи, как гладкая поверхность моего озера из оттенка в оттенок. Где конец переливом оттенков воды под солнцем? Где конец переходу притч в притчи? Длинные притчи, предлинные, мораль кратка. Одно слово. Это слово ты, словесный Боже, ты, мораль всех притч. Что звезды пишут на небе, то травы шепчут на земле. Что вода плещет в море, то огонь гудит под морем. Что ангел изрекает глазами, то имам выкрикивает на башне. Что прошлое сказало и унеслось, то современность говорит и уносится. Одна сущность у всех вещей, одна мораль у всех притч. Вещи — это сказание о небе. Ты — смысл всех этих сказаний. Притчи — твоя продолжительность, распространенность. Ты — краткость всех притч. Ты — золотой самородок в глыбе камня. Когда имя твое произношу, все говорю, и более, чем все. Любовь моя, помилуй меня. Сила и истина моя, помилуй меня.
Это была аудиоверсия книги святого Николая Сербского «Молитвы на озере», фрагмент, озаглавленный «Господи, любовь моя, помилуй меня». В православной традиции есть представление об идеале, о том, что Иисусову молитву человек может творить непрестанно, то есть внутренне про себя произносить едва ли не ежесекундно, ну или как минимум часто, регулярно, а не в какие-то специальные, отдельные, отведенные для молитвы часы. Только ли к монахам это относится? И если нет, то как нам, простым мирянам, в ритме современного города, даже просто помыслить о чем-то подобном? Об этом поразмышляем в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пастырями продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни – на радио «Вера».